себе. И я думаю, что это все говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Сегодняшний выпуск нашей программы будет посвящен делу епископа Григория Лурье. Владыка Григорий в Петербурге и будет говорить оттуда по телефону. И в первой половине нашей программы, которую, напоминаю, в прямом эфире, телефон 8 800 200 ровно 2212, будет журналистка газеты «Московский комсомолец» Екатерина Валерьевна Петухова, автор одной из многочисленных статей, в которых речь идет о деле владыки Григория. Но прежде я кратко представлю, собственно, главного героя нашей программы. Епископ Григорий Лурье известен прежде всего тем, что это практически единственная в Петербурге церковь, единственный храм, где он служит, который не входит в юрисдикцию Московской патриархии, из православных церквей, я имею в виду, с середины 90-х годов. Но я бы сказал, что, может быть, еще более веса имени владыки Григория Лурье добавляет то, что он очень крупный историк, начинал с изучения Эфиопии, эфиопского древнего христианства, к сегодняшнему дню занимается широким спектром вопросов истории святоотеческой мысли, древнерусского богословия, автор нескольких монографий на эту тему, и как, к сожалению, редко бывает. Вот он мог бы и не быть архиереем, но те книги, которые он писал, лекции, с которыми он выступает на международных конференциях в России, даже те люди, которые критически относятся к его церковной деятельности, все равно не могут отрицать его выдающихся заслуг как историка. И это очень прочный, я бы сказал, тыл. И тогда я попрошу владыку Григория вкратце рассказать об истории его прихода и почему, на его взгляд, именно сейчас на этот приход, на этот храм идет, ну, не атака, но, во всяком случае, волна проверок со стороны Министерства внутренних дел. Прошу вас, владыка.
Я бы сказал, что идет все-таки атака, но не со стороны Министерства внутренних дел, а со стороны, даже не знаю кого, тех, кто устроили эту кампанию в прессе. Со стороны Министерства внутренних дел идет достаточно сейчас рутинная работа, вполне нормальная, и она не мешает нашей приходской жизни. Но я все-таки скажу кратко о истории нашего прихода. Наш приход образовался в составе зарубежной церкви в 1997 году, когда наш приход во главе с настоятелем вместе с новопостроенным храмом вышел из состава Московской патриархии. После этого была в том же 97-м году трагическая история, когда наш настоятель был убит, и потом я, как второй человек в приходе, оказался первым, и через некоторое время, это уже был 99-й год, я был рукоположен митрополитом Суздальским Валентином в священный сан, и после этого наш храм был открыт уже как храм Российской Православной Автономной Церкви, в качестве которого он существует и поныне. И эта Российская Православная Автономная Церковь является официально зарегистрированной религиозной организацией в Российской Федерации, и наш приход является местной религиозной организацией этой Российской Православной Автономной Церкви, которая также имеет государственную регистрацию. И мы вот служим на тех же примерно основаниях с точки зрения внешнего наблюдателя, что и любой храм Московской патриархии. Но при этом у нас на дверях висит табличка, где говорится о другой юрисдикционной принадлежности нашего храма. Поэтому не идет речь ни о какой конфессиональной анонимности. Ну уж не говоря о том, что если кто-то причащается в нашем храме, то он причащается именно у нас, а не в Московской патриархии. Здесь должен быть сделан выбор. Вот это что касается истории нашего прихода. Ну, в силу там дальнейших обстоятельств, в 2008 году я был рукоположен в епископы Петроградские и Гдовские, тот же титул, который был у последнего признаваемого нами законного митрополита Петроградского Иосифа, который был в 1937 году расстрелян, и который в нашей церкви почитается как святой мученик, а в Московской патриархии пока что не почитается. Вот. А с чем связаны нынешние проблемы? Проблемы связаны, тут много разных уровней, но если говорить в общем, у нас сейчас происходит в государстве некое изменение политической системы, которое касается также религиозной сферы. Мы все видим, что Московская патриархия, РПЦМП, Русская Православная Церковь Московского Патриархата, становится квазигосударственной структурой. Конечно, она не может становиться государственной структурой де юре, но де-факто мы видим подобные процессы. И естественно, что разные чиновники, правоохранительные органы и вообще представители государства начинают воспринимать ее, Московскую Патриархию и ее интересы, как интересы более или менее государственные, и выстраивают свою собственную деятельность в соответствии с этим. И вот с этим, мне кажется, связана сейчас наша история. И я бы в этой истории выделил два уровня. Первый – это уровень собственного возбуждения каких-то обвинений и деятельности в наш адрес центра «Э», разработки которого и легли в основу этих обвинений. И уровень более высокий, который связан с совершенно небывалой по своим масштабам кампанией в прессе, потому что и в СМИ. Одних только телепрограмм было около десятка, в том числе по центральным каналам. Это такого просто не припомнить на религиозной почве ничего. Вот здесь, если говорить о центре «Э», то там есть общая структура этого центра по всем регионам. И в этой структуре...
Владыка, я прошу прощения, что такое центр «Э», буква «Э»?
Это особый, недавно созданный в рамках Министерства внутренних дел департамент для противодействия экстремизму. Он имеет свою структуру какую-то, которая повторяется одинаково во всех регионах. И в этой структуре есть отдел по противостоянию религиозному экстремизму, наряду с тем, что там есть отделы по другим видам экстремизма. А нельзя ведь сказать, что проблемы именно с религиозным экстремизмом во всех наших регионах одинаковые. Вот понятно, что религиозный экстремизм – это ловить ваххабитов каких-то. Ну а вот что делать в Санкт-Петербурге, где просто не хватает ваххабитов, которых к тому же еще и ФСБ, наверное, в какой-то степени ловит?
Спасибо, Владык. Я вас прерву, если можно. Я просто все-таки хотел бы дать справку, что в Петербурге сейчас, кстати, идет кампания и против мусульман, которых обвиняют в экстремизме. Централизованная одна исламская организация совместно с МВД ведет кампанию против тех мусульман, которые кажутся неправильными. Что до ловли ваххабитов как законного способа борьбы с экстремизмом, то я бы хотел все-таки в порядке справки напомнить, что целая страна, Саудовская Аравия, исповедует ваххабизм, и боюсь, что если так последовательно вести борьбу с ваххабизмом, то придется добираться даже и до туда. Разумно ли это? Не следует ли где-то провести черту и остановиться? Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
У микрофона Яков Кротов. Мы продолжаем программу с христианской точки зрения. Наш сегодняшний герой – владыка Григорий Лурье из Петербурга, и находится он в Петербурге. Владыка, если можно, я задам, как всегда, провокационный вопрос. Хотя это тавтология, либо вопрос провокационный, либо он не вопрос. Я спрошу так. Русская православная церковь за рубежом, а церковь, созданная представителями белой эмиграции, во многом монархическая, не принимавшая экуменизма, который отличал тех иммигрантов, как, например, Бердяева, отца Сергия Булгакова, Георгия Флоровского, Льва Зандера, может быть, даже больше, которые были нацелены на экуменизм, сохраняли связь с Московской Патриархией. Бердяев завещал ей свою виллу в Клямаре, она и по сей день принадлежит Московской Патриархии. зарубежная церковь – это церковь, скорее, неприемлющая либерализма и экуменизма. И, насколько я понимаю, вы скорее разделяете эти позиции. Так вот, ехидный вопрос. Вот если бы ваша церковь пришла к власти, если бы восстановился или организовался тот идеальный порядок, который идеал ваш, личный и вашего направления, по этому идеалу смогла бы существовать московская патриархия, экуменисты, либеральные христиане, старобрядцы, или в этот идеал входит картина такой симфонии государства и церкви, при которой инаковерующим и инославным делать нечего? То есть не страдаете ли вы от того, от чего бы другие пострадали, будь вы на месте московской патриархии? Владыка?
Российско-американский договор о стратегических наступательных вооружениях будет подписан в Праге 8 апреля. Дату и место подписания согласовали в пятницу президенты двух стран после окончания затянувшихся более чем на год консультаций экспертов. Соглашение рассчитано на 10 лет. У микрофона мой коллега Валентин Барышников. Пока полный текст документа не обнародован, эксперты не могут с полной определенностью судить о том, как именно были разрешены все спорные вопросы, которые затягивали переговоры. Однако, судя по всему, найден компромисс. Обе стороны останутся умеренно довольными, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. В эфире «Свобода» программа «Итоги недели». Бывший мэр милиции из Новороссийска Алексей Дымовский, полгода назад выступивший с громкими разоблачениями...
Что могли бы устраивать в России тот государственный строй, который они бы захотели, то я думаю, что этот строй был бы светский, с последовательным отделением от государства всех вообще религиозных организаций. А религиозные организации пусть уже варятся в собственном соку, как они хотят и смогут. Поэтому в плане чисто политическом мы как раз стоим на либеральной точке зрения, что не должно государство вмешиваться в споры. Государство реально сейчас может быть только светским. А уж если оно светское, то тогда не надо никакой государственной церкви.
Спасибо, говорил Владыка Лурия. У нас звонок из Сергиева Посада. Роман, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, отец Яков. У меня вопрос вот к вам и к отцу Григорию, Владыке. Вот такого характера. Вот в прошлом году вы вот не один раз, и вот в начале декабря в том числе, говорили и поясняли вот по поводу Сергия Радонежского, что он, несмотря на свою святость, имел, вот, как вы выразились, крепостных людей. Вот у меня вопрос к отцу Григорию и к вам, как к историку. Я вот знаю, что крепостное право было введено Петром Первым, еще до него, его отцом, в 18 веке, то есть в начале 18 века. Крепостных людей при Сергии Радонежском быть не могло. Вот ваше отношение к,
да, к Роман, святым... Да, да, вот. Вопрос понятен. Здесь некоторые недоразумения. Крепостное право на Руси существовало издревле, с X века, с XI тем более. В конце XVI, когда мы говорим «вот тебе, бабушка, и Юрьев день», было ограничено право крепостных переходить от одного хозяина к другому. Но это совсем не создание крепостного права, а его ужесточение. Поэтому нельзя сказать, что крепостное право появилось при Петре, и сохранились подлинные грамоты XIV столетия, по которым Троице Сергиеву монастырю дарились земли, села, населенные крепостными людьми, которые были крепки монастырю. Из песни «Слово не выкинешь» это ничего не говорит о святости или не святости преподобного Сергия, мне кажется. Но вот Владыка Григорий может что-то добавить.
Я к этой оценке присоединюсь, но, конечно, я сам сторонник, и у меня эта точка зрения выражена в книге «Русское православие между Киевом и Москвой», которая вышла в 2009 году, что все-таки для... Несмотря на то, что в церкви возможны разные пути монашеской жизни, все-таки правы были нестяжатели применительно к российской ситуации. А их оппоненты, в том, в чем они спорили с нестяжателями, совершили исключительно ошибки. И только вся их деятельность эта деятельность, которая была против политики нестяжателей, пошла во вред русскому православию. Но это большая тема, и я тем более в книге на ней остановился. И сейчас, наверное, невозможно развить.
Хорошо, владыка Григорий подключилась к нам, за что отдельное спасибо Екатерина Валерьевна Петухова, автор статьи «Отпетые священники» из «Московского комсомольца». Екатерина Валерьевна, вот к вопросу стяжательстве, нестяжательстве, вы в вашей статье пишете, что вы цитируете слова одного из свидетелей, что в храме помолиться стоило недешево. За самую простую свечку, цена которой 3 рубля, в этой церкви просили аж 60. Конец цитаты. Екатерина Валерьевна, как бы вы вот для слушателей синтезировали суть своего обличения в адрес владыки Григория?
А, владыки Вадима Лурия,
хорошо,
да?
Называйте как а хотите вы.
Так он себя называет, отец Лурия, потому что, чтобы всем было понятно, о ком идет речь, я конкретизировала. В общем, когда мы писали этот материал, мы достаточно много переработали информации и прочитали много материалов питерских журналистов, которые писали о нем уже не год, не два, не три. И как бы суть того, что суть нашей публикации в том, что этот человек, который изначально являлся раскольником от автономной церкви, он и умудрился еще и от них отколоться. То есть они даже лишили его права на священное действие, да, так называемое. И тогда он организовал свою церковь, и где выставляли фальшивые мощи. То есть, ладно, что там свечи стоили не 3 рубля, а 60 рублей. Конечно, там ужасно, но то, что выставляли фальшивые мощи, и за это брали огромные деньги, чтобы люди могли к ним приложиться. Там были мощи Серафима Саровского, там якобы были мощи святителя Николая и других очень почитаемых в христианском мире святых. Поэтому, конечно, деятельность таких людей стоит разоблачать. Тем более, когда... так, можно сказать, надругались над телами мертвых, да, и проводили обряды отпевания, не имея на то никакого права, да, человек все-таки ушел в мир иной, но это, конечно, очень печальный момент.
Екатерина Валерьевна, то есть я правильно понял, что вы сами в Петербург не ездили, вы писали по материалам?
Мы в Петербург не ездили, когда-то об отце Лурье писал огромный материал МК в Питере, и журналисты из МК в Питере нам очень много рассказали об отце Лурье. И мы как бы не имели возможности в 2 дня поехать в Питер и вернуться. Может быть, мы вернемся к этой теме позже, обязательно съездим в Питер и, так сказать, покопаем подробнее, напишем большой материал об этом.
Екатерина Валерьевна, может, тогда такой вопрос. Все-таки «Московский комсомолец», мне кажется, по старым воспоминаниям, я давно не читал газету, наверное, это сейчас не орган уже горком в ЛКСМ, но все-таки это газета светская. Может ли светская газета и должна ли светская газета присваивать той или иной группе духовенства, той или иной конфессиональной организации титул «Раскольники», а кому-то титул «Канонический»? Если бы вы писали, скажем, в газете, в органе Московской патриархии, название «Раскольники», мне кажется, было бы уместным. А в светской газете стоит ли употреблять такие термины?
Вы знаете, это на самом деле для меня лично вопрос сложный. Потому что тут у меня две позиции. Позиция журналиста и позиция просто верующего человека, который, так скажем, истинно верит, ходит в церковь, как бы причащается, в общем, соблюдает святые таинства. Поэтому, ну, я не знаю, может быть, мы не имеем действительно права называть его раскольник. Ну, как бы, если церковь называет его раскольник, мы же не все-таки не журнал о звездах, и у нас очень много серьезных каких-то материалов, в том числе и о церкви, о делах духовных. У нас есть журналист Сергей Бычков, прекрасный, который очень подробно освещает все моменты эти. Поэтому, почему нет? Если это признан Раскольник.
Ну, он признан одной организацией, а другой нет. И еще один, если можно, вопрос. Вот все-таки фальшивость, подложность мощей. Дело в том, что мне, как историку... Вот у нас была передача недавно о культе Николая Чудотворца. Дело в том, что историк вообще не посмеет говорить о том, что мощи, частицы мощей, святитель Николай, который есть в России, подлинны или они. Это чрезвычайно сложный вопрос. В средние века фальшивок плодилось много, и я боюсь, многие из них до сих пор выставлены в храме. Вот назвать мощи фальшивыми, на чем вы основывались? На документах следствия? Вот, потому что это довольно ответственное заявление.
Да, вы знаете, действительно, вопрос мощей. Естественно, конечно, мы основываемся на материалах следствия. Правоохранительные органы питерские, они дали правовую оценку той деятельности, да, которая происходила как бы в этом храме. И тем обрядам, которые совершали, как бы, эта группа людей. И по поводу мощей, как раз таки они сказали, что это действительно были мощи фальшивые, то есть это не были истинные частицы мощей, привезенные из Дивеева, да, там, где находится батюшка Серафим.
Екатерина Владимировна, а кто определял, подлинные или нет? Вот видели ли вы акт экспертизы?
Вы знаете, акт мы не видели, экспертизу, но я лично звонила в центр питерский, это центр, да, по борьбе с экстремизмом, который как раз-таки вот в последний раз разоблачил эту группу людей, и как бы там мне сказали, во всяком случае, что и мощи, так скажем, в кавычках поддельные, может, не в кавычках, и как бы что деятельность не правомерная, ну, в общем, вот, могу сказать.
А что, на ваш взгляд, экстремистского в деятельности вот этой общины? Почему этим должны заниматься?
Вот я сама, кстати, немало удивилась, когда я узнала, что этим занимался центр центр по борьбе с экстремизмом. Для меня это как точно так же, как и для остальных, загадка. Я не знаю, в чем здесь экстремизм. Я не могу ответить на этот вопрос, потому что я лично не вижу здесь экстремизма.
Ага. И тогда, наверное, последний вопрос, потому что я слышу, что вы уже к храму подходите. Если можно, тогда последний вопрос. Если в редакцию Московского комсомольца придет письмо от прихожан храма, от самого владыки Григория, газета, как на ваш взгляд, есть шанс, что опубликует письмо или как?
Я думаю, что есть шансы, причем не маленький шанс. Как бы наша газета, в общем-то, славится тем, да, что она дает несколько позиций. Если в сегодняшнем номере мы выступаем с какой-то критической оценкой какого-то человека или группы людей, то не факт, что на следующий день, да, получив какие-то новые доказательства, новые документы или свидетельства людей, мы не напишем какое-то, ну не то что опровержение, да, а материал там с какой-то противоположной оценки той же самой группы людей или одного человека. Поэтому это вполне возможно.
Спасибо огромное, Екатерина Валерьевна. Благословил вас Господь. Я даю тогда справку небольшую. Дело в том, что Сергей Сергеевич Бычков действительно блестящий журналист Московского комсомольца. В течение 10 лет вел кампанию против митрополита Кирилла Гундяева, называя его табачным митрополитом. Писал статьи о его торговле водкой и табаком. Но видите, теперь уже этого не пишет, и возобладала другая позиция. Так что можно надеяться, что и в этом вопросе возможна некоторая динамика. Мы продолжим программу с христианской точки зрения после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях. В ряде городов России оппозиция провела в субботу акции протеста против социально-экономической политики правительства. В Москве на Триумфальной площади несколько сот человек вышли на митинг против повышения тарифов на коммунальные услуги, передал корреспондент Радио «Свобода». В поселке Павловская Слобода в Подмосковье при взрыве газа в жилом доме 3 человека погибли, 7 пострадали. Как сообщили в МЧС, под завалами могут оставаться люди. В Байкальске около 1000 человек вышли в субботу на митинг в поддержку запуска Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Сегодня же в ряде российских городов экологическая организация «Забайкал» проводит митинги в защиту озера. К акции протеста авиадиспетчеров из Ростова-на-Дону сегодня присоединились их коллеги из Волгограда и Краснодара. НАТО призывает создать широкую систему безопасности с участием России для защиты от возможных ракетных ударов со стороны государств с нестабильными режимами. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал лидеров арабских стран поддержать усилия США по возобновлению непрямых переговоров между Израилем и палестинцами. Выступая на саммите Лиги арабских государств в Ливии, Пан Ги Мун отметил, что не видит иного пути решения ближневосточного конфликта, кроме начала переговоров, итогом которых стало бы создание палестинского государства. Президент Египта Хосни Мубарак выписан из больницы в Германии после операции по удалению желчного пузыря. 46 южнокорейских моряков числятся пропавшими без вести в результате гибели военного корабля, затонувшего в пятницу в Желтом море, недалеко от морской границы с КНДР. 58 человек были спасены. В Пакистане найдены убитыми 6 водителей грузовиков, похищенных несколько дней назад на северо-западе страны. В Ираке победившая на парламентских выборах коалиция экс-премьера Ияда Алауи выразила готовность к переговорам о формировании нового правительства.
Радио «Свобода». Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную делу, в кавычках, владыки Григория Лурье, в кавычках, потому что дело архиерея проповедовать Евангелие, помогать людям в духовной жизни, а вовсе не разбираться с милицией, кто подлинный, кто не подлинный. А во всяком случае, такова христианская точка зрения. Приношу извинения за технические помарки в первой части программы, так что часть реплики владыки Григория о его отношении к светскому государству, к сожалению, провисла. Но вот сейчас уже, к сожалению, Екатерина Валерьевна пошла по своим делам, а владыка Григорий имеет возможность ответить, собственно, на инвективы, на обвинения в свой адрес.
Владыка. Я думаю, отец Иаков уже ответил, по сути дела, на основные инвективы, что ложность наших мощей, то есть мощей, которые в нашем храме выставлены, определяется центром Э. То есть у нас милиция, да еще и по борьбе с экстремизмом ее подразделение определяет подлинность мощи.
Да, но, владыка, я прошу прощения, что я перебиваю. Мощи реально, экспертизу их брали у вас? Вот,
Нет, конечно, никто не брал. Это они на глаз все определили. Зачем милиционерам брать мощи на экспертизу? Куда они понесут после этого мощи?
Ага. А вот Екатерина Валерьевна в своей статье, в том числе, ну, вместе со своим соавтором, пишет, что вас было сложно принять за священника, вы одевались как байкер.
Ой, это самое замечательное утверждение в прессе. Дело в том, что вот степень креатива именно этой статьи, она просто глубоко поразила всех, кто более-менее знал ситуацию. Потому что в косухе, как байкер, не только я никогда в жизни не одевался, но около нашего храма вообще людей в такой одежде почему-то не ходило. Вот так сложилось. Я бы, кстати, был не против, если бы байкеры обращались бы и становились нашими прихожанами. Но этого тоже не случилось. Поэтому это просто какие-то чертики у нее в глазах. Или не у нее, а у ее информатора, я не знаю. Ну, это, в общем-то, качество журналистики показывает именно это место в статье для тех, кто какие-то другие моменты может и не разобрать.
А почему у вас в храме свечи стоят дороже, если это правда, что у вас за 3-рублевую просят 50?
У нас действительно свечи стоят дороже, зато основные требования, как, например, крещение, бесплатное. Потому что мы не хотели бы, чтобы нашими прихожанками становились такие вот бабушки, которые все равно в какую церковь ходить, и они обычно идут туда, где свечки дешевле. На самом деле, с точки зрения церковной выручки, безразлично, сколько стоят свечи, потому что люди тратят примерно одинаково на свечи. Но просто есть контингент таких вот бабушек, которые ходят в тот храм, где свечи дешевле. И они совершенно при этом не интересуются ничем, кроме междусобойщика такого. У них клуб по интересам был. А вот что надо причащаться, исповедоваться и вообще как-то на службе стоять внимательно. Это очень трудно в такой среде. А мы хотели бы наших прихожан, я позволю себе это слово, отучить ставить свечки. То есть немножко можно, а вот увлекаться этим не надо. В церкви нужно стараться слушать содержание богослужения, стараться причащаться и исповедоваться часто. Алло?
Да-да.
Что-то сбой какой-то. Вот. И вот это действительно важно. И мы хотели бы переключить внимание наших прихожан от свечек на то, что действительно следует делать в церкви.
Спасибо, говорил владыка Григорий Лурье. Я замечу, что если бы свечи продавались в этом храме дешевле, чем в храмах Московской Патриархии, это тоже было бы поставлено, скорее всего, в вину, как приманивание и заманивание. И в других статьях, посвященных владыке Григорию, писалось в качестве обвинения, что он смеет носить рясу и подрясник, тогда как он раскольник, значит, должен ходить, видимо, в косухе. То есть, что ни одень, а все равно подошьют к делу. У нас звонок из Москвы, Аркадий. Добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. Вы знаете, для меня уже, да, я, не, конечно, не знал подробностей этого дела, но для меня уже было достаточно того, что сказала эта деятельница из МК, что она воспользовалась все с чужих слов посторонним компроматом, сама даже не утрудилась побывать на месте, хотя Питер не дальний свет. Ну, наши журналюги и журналюшки деятели известные. И здесь, конечно, явно имел место госзаказ, который не обязательно даже формулировать конкретно, это все чувствуется. Но вы знаете, здесь ведь очень старые корни этой линии. Это началось не при советской власти, и даже не при Петре, и задолго до имперской централизации. Тут даже примеры были не при Иване IV. Вспомните, когда митрополит Исидор принял Флорентийскую унию, так Василий II его не только что сместил, а даже заключил в узилище, а это было аж в 1429 году. То есть корни здесь очень старые, и, боюсь, с этой привычкой будет тяжело справиться.
Спасибо, Аркадий. Владыка Григорий, вы специалист еще и по 15 веку, и по православно-католическим отношениям. Вы как, заключили бы владыку Исидора в тюрьму или нет?
Нет, я бы его просто бы не принял в качестве митрополита, если бы от меня это зависело. Но, как я вот в этой книжке, на которой я уже говорил, «Русское православие между Киевом и Москвой» написал, дело в том, что позиция великого князя была такая, чтобы подумать, принимать или не принимать унию. И там шла торговля, поэтому надо было и не принимать, и не принимать. То есть надо было его подержать как-то под рукой, чтобы поторговаться с патриархом и императором Константинополя. Но пока там торговались, он сбежал в Тверь, а там тоже еще задержался. Поэтому там очень много было политики. Но на мой взгляд, конечно, унию принимать было нельзя, и просто митрополита Исидора надо было просто выслать из страны, не задерживая.
Спасибо. У нас звонок из Москвы. Наталья, добрый вечер, прошу вас. Наталья?
Добрый вечер. Да. Ну, у вас, как всегда, самые сливки общества собираются. Вы знаете, я тоже слышала об этом конфликте. Хочется, безумно хочется разобраться, что там на самом деле происходит. В частности, у меня вопрос такой. Отец Георгий, можно вас так называть,
Владыка, да? Владыка Григорий, скорее всего,
Владыка Григорий,
хотите, да.
Господи помил, да. Пока ожидала, уже все, полчаса на телефоне. Вы знаете, все-таки происхождение мощей будет определяться статьей 159. То есть, было мошенничество или не было. Это как бы ясно. Дальше, по поводу экстремизма. Дело в том, что я хочу спросить, что для вас понятие догматики вообще, существует ли оно? И в курсе ли вы, что это очень мощная опора, сила и значение для православных людей? И раскол как таковой, он угрожает действительно России как на государственном уровне. А в плане экстремизма, вы знаете, у нас есть уже православный социализм, у нас есть сталинисты. Для меня они экстремисты. Ваххабиты вчера расстреляли выходящих из мечети, своих, кровных, понимаете, только за то, что они не ваххабиты в понимании их, то есть не радикальное крыло. У нас то же самое. Если сейчас начнется какая заваруха, коммунисты, которые требуют из гимна изъять слово «Бог», завтра за то, что мы не с правильными священниками, не в правильной церкви, они все поуходили там, кто к вам, кто к зарубежникам, кто к кому, они тоже всех поставят к стенке. В этом плане опасность реальная, опасность значительная. Они опять утопят в крови в братоубийственной войне, они к Богу не пришли после убийства царя. Вот сейчас они нам Кашин вот тут выдвигают, они социалкой недовольны. Чем хуже, тем лучше для них. И они также хотят, как Ленин, как и Сталин, тех же методов.
Спасибо, Наталья. Отвечает владыка Григорий Лурье.
Ну, что касается подлинности мощей и статьи о мошенничестве, если будет что-то доказано относительно мощей, то тогда, пожалуйста, но сейчас даже в фабуле обвинения, а не просто в разговорах Центра Э, ничего этого не звучит. И Радио Свобода дал интервью другой программе представитель Центра Э, где сам сказал он, что относительно мощей подлинности никаких обвинений не предъявляется. Но я бы сказал, добавил к тому, что сказал он, что, что все-таки вопросы есть, на которые надо ответить. И мы, конечно, на них ответим. Вот. А что касается того, что любое разделение от Московской патриархии является экстремизмом, то наша уважаемая собеседница сейчас высказала в простоте ту мысль, которую, конечно, постесняются высказать некоторые чиновники и работники правоохранительных органов, но которая у них созрела, что да, сейчас можно расширить поле понимания экстремизма, которое никогда определенностью такой не отличалось, за счет всяких людей, которые не имеют общения с Московской патриархией. Да, тут дальше можно думать еще о старообрядцах на очереди, и кто-нибудь там еще окажется. Действительно, такая точка зрения возможна, но она является абсолютно неправовой. Кроме того, конечно, я считаю, что она не здравая. Я очень надеюсь, что, несмотря на распространение сейчас среди ряда чиновников и правоохранителей этой точки зрения, все-таки здравый смысл возобладает, и в нашем государстве все-таки этой точке зрения будет дан отпор. То есть одно дело, когда просто некая гражданка, как понимает, так и говорит, в принципе, частное лицо может иметь право на любые убеждения и заблуждения. Но в плане государственном это очень опасная точка зрения, которая сейчас прозвучала в эфире, на мой взгляд.
Говорил владыка Григорий Лурье. У нас звонок из Московской области. Сергей Семенович, добрый вечер, прошу.
Добрый вечер, граждане. Извините, я сразу скажу, что я атеист. Но я считаю так, что если у нас церковь отделена от государства, то верующие должны ходить туда, куда им нравится, где им правильно проповедуют. А журналисты, должны светские газеты, должны заниматься светскими, проблемами. И если человек, который говорит, что он, там ему петербургские журналисты что-то рассказали туда-сюда, то извините, грош цена этому журналисту, как журналисту. И, в общем, я за то, чтобы отец Лурье как проповедовал, так и проповедовал бы. Люди, которые к нему ходили, пусть ходят. И на здоровье. У каждого из нас своя стезя. Извините, спасибо.
Спасибо, Сергей Семенович. Владыка, можно вопрос-тест? Вы сторонник введения в школах, ну, не введения, а продолжения преподавания религии, религиозной этики и так далее. Ваше отношение вот именно к секуляризации, о которой Сергей Семенович говорил, положительное или настороженное? Восстанавливайте связь, а пока у нас звонок из Москвы. Татьяна, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, вот у меня как раз к вам лично вопрос, отец Яков. Даже не вопрос, а два, так сказать, замечания. Во-первых, я хочу напомнить, что 31 марта исполняется 65 лет с момента мученической кончины матери Марии Скопцовой в Германии в лагере. Вот. К великому сожалению, она Московской патриархией не канонизирована, она канонизирована Константинопольской патриархией. И вот хотелось бы слышать вашу точку зрения на эту проблему. Это, во-первых, а во-вторых, просьба такая дать справку. Вот насколько мы знаем, ведь произошло соединение зарубежной церкви с Московской патриархией. Но, по-видимому, не все в зарубежной церкви, в том числе и вот ваш сегодняшний гость, не приняли это соединение. Вот нельзя ли рассказать более подробно, дать, так сказать, справку, какие произошли расколы уже внутри зарубежной церкви, и кто принял, и кто не принял вот это соединение?
Спасибо, Татьяна. О матери Марии скажу я в порядке справки, что совершенно не обязательно и, собственно, излишне ждать ее канонизации в Московской патриархии. Она погибла на территории канонической Константинопольского патриархата в концлагере Ревенсбрюк, и канонизация Константинопольским патриархом совершенно достаточно для тех, кто хочет молиться ей как святой, в том числе и в храме. В этом смысле здесь отдельного подтверждения не требуется. Как и для канонизированных Московской патриархии святых, не требуется отдельное подтверждение от болгарского или Константинопольского патриарха. Что до разделений проблемы соединения с Московской патриархией и зарубежной церкви и всего, то здесь, конечно, более компетентен владыка Григорий Лурье, которому и слово.
Да, с удовольствием дам пояснение. этот процесс объединения части, части зарубежной церкви с Московской патриархией пошел уже с начала 90-х годов. Только он сначала был не очень заметный. А к концу 90-х он уже стал очень заметный, особенно после 2001 года, когда на соборе зарубежной церкви низложили митрополита Виталия, первого иерарха тогдашнего, и избрали нового, но теперь уже тоже покойного, митрополита Лавра. И вот первое разделение на этом пути произошло в 1995 году, когда разделилась зарубежная церковь и Российская православная автономная церковь, которой принадлежит наш приход. А после 2001 года образовался еще ряд организаций, всего их основных три, а так, может быть, даже больше пять, которые между собой не имеют официального общения, но реально мы друг друга признаем. Мы считаем, что у нас одна и та же вера. У нас хорошие отношения между клириками и мирянами. И несмотря на отсутствие даже каких-то пока документов соответствующих, но у нас миряне и монашествующие причащаются друг у друга. Это вот русская истинно православная церковь с центром в Омске, где во главе архиепископ Тихон Омский и бывшие витальевцы, в частности, это церковь во Владивостоке, где владыка Анастасий. И сейчас самые последние, кто остались после того, как в 2007 году произошло объединение, это зарубежная церковь, ее часть во главе с митрополитом Одесским Агафангелом Пашковским.
Владыка Григорий, а в цифрах вы могли бы вот примерно сказать, сколько приходов соединились с Московской патриархией, сколько остались вне этого процесса?
Если брать за всю историю, то, возможно, где-то 60-70% объединились с Московской патриархией. Дело в том, что то, что было на территории СНГ, в подавляющем большинстве, за совсем небольшим исключением, объединяться с Московской патриархией, естественно, не стало. Потому что они для того и входили в свое время в зарубежную церковь, чтобы не быть с Московской патриархией. Это касается не только России, но и Украины и других стран бывшего СССР. А что касается дальнего зарубежья, то такими вот форпостами неприсоединения к Московской патриархии стала прежде всего Южная Америка. А также во Франции Лестинский монастырь старейший. Он в юрисдикции архиепископа Тихона Омского. А также есть, конечно, приходы в Северной Америке, в Соединенных Штатах и в Канаде, в Австралии и в Германии, ну и вообще в Западной Европе.
Владыка, есть... а можно попросить все-таки ответить на вопрос, который я задавал, у нас так из-за сбоя проскочил. Ваше отношение к секуляризации, о которой говорил Сергей Семенович, и в частности, вот вы сторонник того, чтобы вели в школах преподавание закона Божьего или основ православной культуры, или все-таки, то есть вот процесс секуляризации разделения с вашей точки зрения позитивен или не очень?
Я сторонник секуляризации, и я категорически противник закона Божьего уже в школе, потому что это способ отводить детей от веры в Бога. Потому что то, что преподается в школе в обязательном порядке, если это идеология, а тем более, если это такие интимные вещи, больше, чем идеология, как вера, это, конечно, все вызывает обратную реакцию. Я считаю, что духовно огромный вред. Но сейчас, вот именно если говорить о том, о той стадии этого эксперимента по введению религии, преподавания религии в школе, которая у нас сейчас проходит, то я вижу много поводов для оптимизма такого осторожного, сдержанного. Потому что светская этика, по-моему, является вполне нормальным курсом, который никому не повредит. А история религий разных, она тоже, по-моему, является вполне нормальным курсом, который может развивать мировоззрение ребенка, не навязывая в то же время никакого религиозного выбора. То есть я сторонник обоих этих предметов, в принципе.
Говорил владыка Григорий Лурье, у нас звонок из Краснодара, Игорь. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, уважаемые христиане. Это говорит Игорь Юрьевич Рогатый из Краснодарского края. На днях буду в Петербурге. Хотел бы узнать у владыки, как пройти в его храм, чтобы посмотреть, причаститься.
Спасибо, говорит Владыка Григорий.
Спасибо, мы будем очень рады. Легче всего найти страничку нашего храма, Церковь Святой Елизаветы, Петербург. Навести в любом поисковике.
Владыка, не то чтобы я хотел сказать дурное слово об интернете, но мне кажется, вы лучше уже скажите,
там карта какая есть,
улица.
Там есть карта, как пройти. А улица — это угол Светлановского проспекта и улица Академика Байкова. Но просто у нас на странице, напротив Северного рынка, еще можно сказать, потому что тогда как проехать. Это близко от станции метро Политехническая и Академическая. На страничке нашего храма есть карта, где указаны маршруты транспорта.
Спасибо. У нас звонок из Мордовии. Николай, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, спасибо. Поистине, радио «Свобода» говорит не только христианской точки зрения, но, как говорится, если на самом деле свобода, братство, как говорится, мир и любовь, но и даже атеисты, я слушал, который он сказал, но религию они презирают или отменяют просто, или вовсе не хотят признать. Но религия — это латинское слово, на русском языке означает во всех энциклопедиях святыня, благочестие, набожность. Разве примерно эти слова не святые, не бессмертные, не вечные среди человечества и даже над человечеством? Это их дух, их разум и совесть, и стыд. А вот атеисты в 21 веке этого они не признают, религию, то есть.
Спасибо, Николай. Мне немножко боязно в присутствии владыки Григория Полиглота говорить, но, по-моему, все-таки слово «религия» означает связь, слово «набожность», «благочестие» на латыни — это «пиетас», отсюда «пьета», название известного сюжета, где Богоматерь держит умершего Спасителя на руках после распятия. Владыка, еще все-таки вот в числе обвинений и... в частности, я думаю, что именно это основной пункт, это отпевание в морге. И, собственно, Екатерина Валерьевна говорила вот об этом, что, я так понимаю, что ее покоробило, что вот именно там, где речь идет об умерших, родственников умерших вводили в обман, потому что не сообщали, что это священники не Московской патриархии, а те, может быть, и не захотели бы. Вы можете прояснить вот эту ситуацию с отпеваниями?
Что касается отпевания в морге, то в Петербурге существует общая практика, что во многих моргах действительно отпевают. Но в том морге, который находится с нашим храмом, как правило, отпевал священник Московской патриархии. А в тех, только в редких случаях, относительно редких случаях, отпевал священник из нашего храма. Но там не было, вопреки тому, что говорит Центр Э, утверждения, что отпевает священник конкретно Московской патриархии. Действительно, там висела такая табличка о том, что благословлены митрополитом Иоанном в этом морге отпевания. Она висела с тех пор, как состоялось это благословение. Но что отпевают именно священники Московской патриархии или что часовня принадлежит Московской патриархии, в морге никогда такого не было и быть не могло, потому что она, собственно говоря, собственность морга, это часовня. А если люди приходят и хотят, чтобы их отпел православный священник, ну, то есть их родственника отпел, они очень, они как правило, хотят, чтобы был православный обряд, а не то, чтобы был московский патриарх за всем этим за кадром. То есть вот дело в том, что такая постановка вопроса, она подменяет вопрос о православии вопросом о юрисдикции Московской патриархии. Сейчас Московская патриархия хочет просто поставить дело так, будто бы она дает сертификат на православие, что если без нее, то тогда вы оказываетесь в каком-то море несертифицированного и подразумевается мошеннического псевдоправославия. Но мы имеем ровно такие же права совершать те же самые обряды.
Владыка, можно еще вопрос вот по статье, потому что тут написано, что в 97-м году в вашем храме началась приходская жизнь. Дальше цитирую. Однако весной того же года отец Александр Жарков был отстранен от церкви, в июне принят РПЦЗ, в сентябре батюшка был убит. Конец цитаты. Ну, когда в русском языке так вот выстраивается последовательность событий, то читатель понимает, что есть причинно-следственная связь, что вот его приняли в зарубежную церковь и его убили. Следствие велось, чем завершилось, и что, на ваш взгляд, стоит за этой историей?
Да, в данном случае факты действительно изложены правильно, а то они часто перевираются в этой статье. Следствие ведется до сих пор. И из моих вот недавних разговоров с соответствующими сотрудниками ГУВД не теми, которые ловят несуществующих экстремистов, а с теми, которые ловят действительно убийц, следует, что они и сейчас надеются на какое-то раскрытие этого дела. Конечно, у нас есть какие-то гипотезы, и дело это не закрывается за сроком давности. Но если говорить на данный момент, то дело это не раскрыто. А причина здесь, конечно, не в том, что кого-то могли убить за переход в зарубежную церковь. Но дело в том, что отец Александр же не просто перешел в зарубежную церковь, но он сделал так, чтобы храм не остался в Московской патриархии, где он юридически никогда и не был. И когда стало ясно, что Московская патриархия без отца Александра, то есть новый настоятель, который там оказался, не смог осуществлять богослужение в этом храме, храм был закрыт строителями, которые были собственниками на тот момент этого здания, и юридически против этого оспорить решение было невозможно. Попытались оспорить и убедились, что невозможно. Вот через некоторое время после этого только отец Александр был убит. И если, конечно, оставаться строго на правовой точке зрения, то дальше у нас только знаки вопросов. Я дальше ничего говорить не могу. Но, конечно, у меня есть некоторые предположения, что там происходило дальше.
Давайте тогда с зыбкой почвы предположений перейдем на твердую почву веры. Вот Лазарева суббота, вербное воскресенье, скоро Пасха. Чтобы вы... Увы, связь порвалась. Тогда я попробую сказать, насколько смогу, за владыку Григория. Дело в том, что одновременно практически с вторжением подразделения «Э» и милиции в храм святой великомученицы Екатерины Елизаветы в Петербурге произошел набег милиционеров на лютеранский храм в Калуге. И, пожалуй, эта Пасха в современной России особая, потому что и лютеране, и православные стоят перед милицией накануне Пасхи. Владыка Григорий вернулся на связь. Вот для вас Пасха сейчас приближающаяся, я думаю, отличается от Пасхи предыдущих лет. Как вы себя подбадриваете и своих прихожан? Это вообще как? Противоречит?
У меня она... вот и неверное ваше предположение, отец Иаков. Она для меня никак не отличается от предыдущих лет. Все эти годы мы готовились к тому, что будет какой-то штурм нашего храма. И никогда мы не чувствовали, что будет гарантия, что мы доживем до очередной Пасхи в этом храме. Поэтому то, что такая ситуация рано или поздно возникнет, причем с возбуждением против меня уголовного дела, потому что без этого по нашим неписанным правилам никак, это не вызывало никаких сомнений. И поэтому сейчас я скорее даже испытываю облегчение от того, что эта история уже пошла в какие-то определенные рамки.
Спасибо, говорил владыка Григорий Лурье. Программа «С христианской точки зрения» сегодня была посвящена обстоятельствам гонений на приход, общину, которую он возглавляет в городе Санкт-Петербург. Вел программу Яков Кротов. И через 10 минут в программе Кристины Горелик «Третий сектор» пойдет речь о том, как идет весенний призыв в армию, рассказывает Сергей Кривенко, член Совета при Президенте по содействию развитию институтов гражданского общества и прав человека, Татьяна Кузьмина Кузнецова, солдатские матери из Москвы, Элла Полякова, солдатские матери из Питера.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Она мужественный человек, и она несла свое искусство.
Уже известно, что Даймлер, так сказать, заложил бывший сотрудник.
Врачи Ирина Романова и Тамара Петросян получили по 7,5 лет.
Своими заявлениями Юнусбек Евкуров дискредитировал.
Как только отношения между Соединенными.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».